В студии Илья Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях Армен Гаспарян. Армен, я приветствую вас.
Приветствую.
Продолжается большая пресс-конференция Владимира Путина. Уже более 2 часов это мероприятие идет. И на весьма заметное количество вопросов президент отметил. Часть из них касалась внутренней ситуации. Но, судя по ответам, в стране дела идут неплохо. Инфляция невысокая и будет еще снижаться. Значит, с медициной тоже... С медициной тоже связаны были вопросы, и, в общем, Владимир Путин заявил о том, что люди почувствуют скоро изменения к лучшему, и врачам, возможно, будут повышены заработные платы, и увеличится количество предприятий по переработке мусора, это такая острая тема последнего, как минимум, года, и цены на билеты Аэрофлота, скажем, примерно такими же останутся. Но, как видно из вопросов журналистов, а значит и их аудитории, ну, граждан России, на международной арене не все благополучно. Эта тема, конечно, очень сильно тревожит. И большая часть вопросов была связана с Украиной. Такие расширенные комментарии Владимир Путин дал по самым разным аспектам или там направлениям взаимоотношений непростых России и Украины. Но вот если отталкиваться от того, что было сказано совсем недавно, вот буквально 10-15 минут назад, ну, наибольший резонанс вызвал комментарий, связанный с возможностью изменений в Конституцию. Армен, вот я думаю, надо это прокомментировать. Дело в том, что Владимир Путин вот что сказал, что принимать новую Конституцию Российской Федерации не нужно, не следует, да, потому что есть фундаментальные, базовые такие постулаты, как по старинке говорили, которые закреплены, нужно реализовать, менять не нужно, но тем не менее, вот речь зашла об этом слове подряд. Речь идет о 2 сроках. Вот когда в 90-е годы Конституция принималась, Сергей Михайлович Шахрай и его коллеги, авторы текста Конституции, вот это слово внесли, и потом много копий было сломано вокруг вот этих 3 слов, да, 2 срока подряд. Так вот сейчас Владимир Путин заявил, что можно отменить оговорку «подряд». Вот, Армен, сейчас, конечно, будут бушевать страсти по этому поводу, да, почему вдруг сейчас этот вопрос возник на 2-м сроке, ну, понятно, что он не 2-й, но 2-м подряд Владимира Путина, и, в общем, трактовать-то будут самые разные стороны.
Ну, бушевать они будут в любом случае, это данность, при этом надо понимать, что то, что будут бушевать странные люди в социальных сетях, это не означает, что это будет условно вопрос, который вызовет поломку копий в медиапространстве, в серьезном, в экспертном. Потому что здесь надо понимать, во-первых, текст Конституции Российской Федерации, а я лично встречался и разговаривал с целым рядом разработчиков этого основополагающего документа, он носил откровенно заимствованные черты из основополагающих документов стран западной демократии. И никто тогда, там, в 93-м году, это не скрывал. А напротив, это был предмет гордости особенной. Оттуда, собственно, и появились эти вот 3 слова, о которых постоянно спорят. Это имеется в виду 2 срока подряд. Просто многие уже не помнят. Но первая полемика по этому вопросу была, еще если мне память не изменяет, в самом конце 95-го года, перед началом электорального цикла по выборам президента Российской Федерации. Вот тогда уже многие говорили о том, что не нужны вообще вот эти слова подряд, имеется в виду, а должен быть вообще всего лишь 1 срок. Ну, мы понимаем прекрасно, что тогда это была во многом психологическая обработка сторонников левой идеи. Им надо было накачивать рейтинг Зюганову. Это все ясно. А с тех пор прошло 23 года. Регулярно встает вопрос, как должно быть. Точно так же регулярно вообще встает вопрос, можно ли вносить в Конституцию Российской Федерации какие-либо изменения, или же это догматический абсолютно документ, который нельзя трогать вообще ни при каких обстоятельствах.
Трогали, когда изменяли 4-6 лет.
Да регулярно это на самом деле происходит, и не только в России.
Это живой достаточно процесс, но он должен быть ограниченным все-таки. Да? Переписывать же невозможно все время основной закон страны. Какой бы то ни было.
Нет, а никто же не говорит о том, что его надо переписывать. Просто надо понимать, что жизнь, она не стоит на месте. Конституцию, так я напоминаю, ее принимали 26 лет назад, это во-первых. Во-вторых, давайте не будем тоже забывать, в каких условиях ее принимали. Этот документ готовился сразу после, вот на таком серьезном фундаментальном уровне, сразу после октябрьских событий, очень страшных, которые, по
сути,
октябрь
93-го года, да, уточним. Так. Противостояние президента и парламента, закончившееся довольно большой кровью.
Ну, по сути, такая миниатюрная гражданская война. Третий момент. Ни о какой там самостоятельности речь вообще не шла. Потому что целый ряд западных политиков, по сути, открыто обозначал, что там должно быть в этой Конституции. С тех пор многое поменялось. И в политике, и в устройстве страны, и в нашей с вами жизни. Поэтому какие-то отдельные там дополнения, изменения в Конституцию вносить можно и нужно.
И, кстати, недавно был опрос, который свидетельствует о том, что граждане Российской Федерации тоже бы хотели изменений в Конституцию. Правда, они не увязывали это, насколько я помню, с какими-то политическими сюжетами, а скорее вот о том, что эти изменения призваны улучшить жизнь. Ну так, более-менее абстрактно звучало.
Да я подскажу, там самый часто спор ведущийся, это надо или нет иметь государство какую-то идеологию, должна ли она, если она будет,
сейчас официально
закрепляться
нет,
в Конституции.
Значит, еще вот о чем спросили Владимира Путина, об интеграции российско-белорусской совсем недавно. Но мы знаем, что в декабре 20-летие было, отмечалось соглашение о создании союзного государства, подписанное Борисом Ельциным и Александром Григорьевичем Лукашенко, который скоро опять пойдет в президенты. Так вот, процесс буксует, и, собственно говоря, это признал так или иначе Владимир Путин. Можно его процитировать. Решение об интеграции было правильным, говорит президент. Русские и белорусы почти один народ, но решение по строительству союзного государства на 90% не выполнено. Вот так, к такому выводу пришел Владимир Путин. И действительно, ведь союзное государство подвергается довольно большой критике. Но если это государство, если мы делаем акцент на втором слове, должны быть надгосударственные органы, один президент, один парламент, одно законодательство, одни силовые структуры, одна валюта. Ничего этого нету. Ну вот это и есть 90%, о которых говорит Путин. Значит, куда двигаться дальше и как? Россия и Белоруссия.
Ну как? Это очень просто. Нужно ликвидировать вот эту пропасть в 90%. А я даже могу объяснить, откуда она взялась. Потому что, с одной стороны, были гиперзавышенные ожидания. Когда там в 94-м, если мне память не изменяет, году пришел Лукашенко, и начались самые первые вот эти вот разговоры о том, что надо все-таки вместе быть, потому что по отдельности это, ну, совсем никак, там, ни с исторической, ни с политической, ни с экономической точки зрения. Тогда все же считали о том, что вот сейчас мы по щелчку пальцев возьмем и воссоздадим Советский Союз. Причем, если на первом этапе присоединяется Белоруссия, на втором этапе Украина, дальше уже зафиксировали там они Молдавия, Казахстан и Армения. А потом уже остатки, что называется, пришьем. Но было понятно изначально любому нормальному человеку,
Гармен,
что это
секунду.
Сложно.
Сейчас мы прервемся. Владимир Путин отвечает на вопрос об убийстве в Берлине, которое осложнило российско-немецкие, российско-европейские отношения. Давайте послушаем в прямом эфире ответ Путина.
Компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ. Значит, я еще раз напомню то, что сказал на пресс-конференции в Париже. Это абсолютно кровавый был убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Вдумайтесь в эту цифру. 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в московском метро. И это не весь перечень его злодеяний. И мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне спецслужб. Действительно так. Значит, что касается сотрудничества. Вот, на мой взгляд, главное, что мы должны понимать в этой сфере, это то, что сотрудничество должно быть полновесным, и это должна быть дорога с двусторонним движением в обе стороны. Вот понимаете, сейчас в Сирии мы наблюдаем, что там происходит в лагерях и в тюрьмах, в которых сидят боевики ИГИЛ. Выходцев из Средней Азии там больше всего. среди иностранцев. Значит, на втором месте Россия, но там немало и выходцев из Западной Европы, в том числе из Франции, из Федеративной Республики Германии. Мы видим, что такие люди, о которых мы сейчас сказали, террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. Его же, насколько мне известно, убили прямо в центре Берлина. Вот такой человек свободно гуляет по одной из европейских столиц. А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят, понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? Для того, чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть. Но уровень и характер ее недостаточны.
Так. Ну, в общем, идет речь, просто коротко напомню, о господине Хангашвили. Он гражданин Грузии был, застрелили его в Берлине. Кстати, вот сейчас мне пишут, что он был еще и агентом ЦРУ, помимо своих связей с террористическим подпольем.
Ну, не, ну что значит связи? Он участник, участник преступлений,
да,
в Ингушетии.
Да-да, там... нет, сейчас про ЦРУ. Связи с подпольем, они прямые и непосредственные были, это понятно, но еще и связи с ЦРУ. Ну, вот в Европе все-таки ведь трактуют это как убийство, да, прежде всего, вроде бы внесудебное, но сама же Европа сталкивается, в общем, с терроризмом просто регулярно. Вот как-то понимание есть произошедшего в политических элитах или нет?
Нет, и не будет.
Не будет.
Не будет еще очень-очень долго. Потому что если вы на протяжении, там, 20 лет всю возможную швали отребья называли мирными протестующими, городскими бунтарями, людьми, имеющие право на протест, то, конечно, у вас будет ровно такое к этому отношение. Я напоминаю, что начиная с 94 года раскручивался маховик истории о том, что мирные чеченские повстанцы вышли безоружные, которых постреляли. А потом, когда начинают показывать, извините, национальный состав этого сброда, там со всего арабского мира подонков согнали. Потом дальше у вас то же самое в нулевом цикле. Вот в этом десятилетии мы слышали эти сказки про мирных сирийских муниципальных депутатов, девочек бан и так далее, и так далее. Сколько лет? Конечно, они не будут ничего признавать, это совершенно ясно. Потому что если вы начнете хоть что-то признавать, там дальше посыпятся вопросы. Что вы на них будете отвечать? Что, извините, вы не знали, кто такой Мавлади Удугов? Ну, очнитесь. Вы не знали там...
А господин Закаев-то, по-моему, до сих пор благополучно в Лондоне пребывает.
А почему бы ему там не преподавать? Он там даже ордена раздает.
Ну да.
Раздает ордена Чеченской Республики Ичкерия и отлично себя чувствует. И он вполне себе рукопожатный человек, как и многие-многие-многие другие. Они же исходят-то из очень простой мысли, что если они там воевали против нашего ридного Мордора, значит, это святые ребята. Потом, когда эти святые ребята приходят и начинают там насиловать немок, они с ними сделать ничего не могут. А как ты их будешь судить? Они же борцы за все хорошее против всего плохого. Они же выпускают их из тюрем, потому что тут же вся эта правозащитная мразь начинает орать, что как вы смеете, это же политические оппоненты Асада и Путина. Ну окей, тогда сидите в этом. И не надо удивляться, что вас будут уничтожать. В буквальном смысле этого слова. Вот эти последние теракты в Германии, их, простите, кто осуществил?
Ну вот как раз
их осуществили люди, которые, извините, имели опыт боевых действий в Сирии, конкретно там. До этого в Англии кто осуществлял теракты? Во Франции, в Испании.
В Лондоне были. Правда, лондонцы теперь гордятся своим городом и считают его образцом мультикультурализма. Да,
и смешение
религий, наций и прочих ориентаций человеческих.
И то, что об этом пишут газеты, это не означает, что это так и есть на практике.
Ну, это уж точно. Как раньше, если в газете прописали, то оно и правда. Нет, в современном мире все иначе. Сейчас мы подождем следующего вопроса и, значит, обсудим, что еще было заявлено чуть раньше. Ну вот, скажем, такая историческая линия проходила в вопросах журналистов, и в частности речь шла о том, как относиться к событиям начала 90-х, к развалу Советского Союза и к роли в этих всех делах Михаила Горбачева, Михаила Сергеевича. Но вот Владимир Путин считает, что правовую оценку давать событиям начала 90-х бессмысленно, это ничего не даст России. Точно так же и Горбачева каким-то образом судить не нужно. Вот, ну, по крайней мере, человеческим судом. Суд и история его как-то рассудит в будущие времена. Действительно, не нужно как бы трогать те события, каким-то образом их там квалифицировать, каким-то образом трактовать, чтобы понять, в чем причина, и забыть об этом, да? Или каким-то образом все равно нужен анализ того, что произошло, дабы не было повторений.
А конечная цель какая?
Учиться на своих ошибках, к сожалению,
Для того, чтобы учиться на своих ошибках, не обязательно созывать военно-полевой суд. Строить виселицу и оглашать приговор.
Надо. Хотя, да, Горбачев еще жив, но про виселицу, конечно, речь не идет.
Ну, хорошо, вот...
У нас мораторий.
Мне нравится эта формулировка. Вот во всем виноват Горбачев. Простите, а все остальные? А все остальные ни в чем не виноваты? Политбюро ЦК КПСС, Верховный Совет Советского
Союза. Но он просто был первое лицо, и поэтому нем большая степень ответственности.
Одну секундочку. А весь советский народ, он несет какую-то ответственность за все то, что происходило в 91-м году? Вот те люди, которые больше всех кричат, давайте соберем международный трибунал и осудим Горбачева. Вы что делали в 91-м году? Расскажите мне, пожалуйста. Вот что-то я не помню и не видел демонстрации в защиту Советского Союза в городе-герое Москве зимой 91-92 года.
Сейчас, Армен, одну секундочку. Про санкции, про давление на Россию. Давайте послушаем Владимира Путина.
К тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Вот для Евросоюза где-то подсчет где-то под 50 миллиардов евро. Не помню, по-моему, Всемирный банк насчитал нам где-то 50 миллионов долларов у нас. Значит, для вот Федеративной Республики, там, не помню, по-моему, 750 миллионов в месяц, что ли, потери. Потери большие. Это, за ними стоят, что не просто деньги и суммы какие-то. Рабочие места стоят в том числе. Потери рынков, в том числе российского рынка. На наш рынок просто приходят другие участники международных экономических отношений. Вот, в принципе, мы за полную нормализацию. Тем более, что действительно ничего здесь эффективно не работает. Есть и минусы для нас, тем не менее. Но есть и плюсы, они тоже очевидны. То же самое развитие сельского хозяйства. Скачок какой в развитии. 24 миллиарда у нас получилось экспортная выручка. Просто невероятно. Никто бы никогда несколько лет назад не поверил в это. Значит, мы истратили и не без пользы огромные деньги, там триллионами измеряются, на импортозамещение, если взять из всех источников. Но результат какой? Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть. Мы построили заводы, в том числе в Петербурге. И прежде всего в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов. Не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть. Причем нового поколения, эффективно работающие. Мы целую отрасль создали. Науку, школу, производство развернули. В сфере обороны просто огромный рывок сделан. Еще тоже не все сделано. Но рывок очень заметный, очевидный. Проект. Так что лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности. Это наносит колоссальный ущерб мировой торговле и мировой экономике. Там же оценки есть. Вот, скажем, США вводят ограничения в отношении Китая. Это отражается на... Это тоже санкции, на самом деле. Это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться, их дальше будет падать. Ну, вроде там наладился какой-то прогресс, слава богу, в их отношениях. И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас, на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее. Поэтому ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, А национальная валюта, и тоже так, апропо, между прочим, стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти.
Ну вот, отстегивание происходит от мировых рынков валюты и нефти. Ну, действительно, с санкциями это длинный разговор и в отношении России принимает, и Европы, и Соединенные Штаты. И в отношении Европы пытаются Соединенные Штаты принимать, и по Китаю они работают, а Китай отвечает американцам. В общем, если представить себе так образно вот эти санкции, там, битвы каких-то гладиаторов с мечами, да, ну, или псевдогладиаторов таких карикатурных. У России-то такой меч есть в этой драчке, скажем так?
Есть, конечно. А он есть у любой страны, что характерно. Здесь надо просто понимать, что изначально история с санкциями – это не про экономику, а это инструмент психологического воздействия. Потому что Россия нравится там вот кому-то там в Вашингтоне или там в Конгрессе всяким там удивительным людям из демократической партии. Так вот, Россия, она интегрирована в мировую экономику, она ее составная часть. И просто так взять ее, вырвать оттуда абсолютно невозможно. Эти санкции наносят ущерб абсолютно всем игрокам на этом рынке. Потому что достаточно посмотреть потери, например, там, европейской экономики от этого санкционного пакета по отношению к России. Достаточно посмотреть потери той же самой французской экономики от санкций по отношению к Ирану. И так далее, и так далее. Но просто есть люди, которые не готовы смириться с тем, что нету больше однополярного мира. И они стараются каким-то образом эту модель сохранить. Они искренне полагают, что вот если они там ведут санкционный пакет против европейских компаний по строительству Северного потока 2, то Европа скажет: ой, слушайте, мы погорячились, действительно, наплевать нам на этот Северный поток 2.
Нет, ну не скажут, это понятно. И не сказал, и не скажут.
Ну, потому что Европа кровно в этом заинтересована. Вы поймите, когда вы сидите в Вашингтоне, для вас это все не очевидно, абсолютно. Они действительно не понимают, почему европейцы не хотят покупать в три раза дороже СПГ у Соединенных Штатов Америки.
Кстати, добавлю, что еще ведь поставки не гарантированы. Но, условно говоря, шторм в океане какой-нибудь, затонуло там пару этих газовозов, и, в общем, начинаются перебои.
На
да?
самом деле, это третий вопрос. Потому что первый вопрос, это каковы запасы этого самого СПГ и готова ли эта конструкция работать в долгосрочную перспективу. Второй важный вопрос: выстроена ли вообще логистика поставки СПГ в Европу? И третий важный вопрос: а что будет, если вот у нас сейчас невероятно теплая зима, да, у нас сегодня за бортом плюс 4 в Москве, что, в общем, не характерно для нашего ридного Мордора. Ну, хорошо, вот если бы зима была бы вот такая типично российская, чтобы было там минус 28 и так далее. Вот если такая зима будет в Европе, это означает увеличение потребления газа. Америка, подсчитывая возможные свои подставки, исходила из какой, простите, цифры?
Нет, но справедливости ради, цифры у них свои. Европейцы, они уже поставки-то давно диверсифицировали. Россия — это треть европейского рынка, еще есть Ближний Восток. И вот туда пытаются вклиниться американцы своим СПГ. Очевидно, что они для этого и санкции применяют, так локтями распихивают конкурентов. Ну, естественно, европейцам это не нужно, да, им нужна стабильность и цена приемлемая. Американцы по факту этого не могут предложить, они за океаном находятся, я прошу прощения. Значит, Армен, у нас пару минут остается до перерыва, и все-таки хотелось бы договорить об интеграции России и Беларуси. Вот Владимир Путин заявил о том, что Минску выделено 7 миллиардов долларов кредитов, значит, ну и действительно ведется поддержка по самым разнообразным каналам Минска. Работа ведется уверенная и такая планомерная, по словам Владимира Путина. Но какие-то качественные это изменения в результате будут или нет, что касается вот наднациональных каких-то органов?
Ну, мне очень хотелось бы верить, что они будут, и что они будут уже в среднесрочной перспективе, потому что тот пакет мер по дальнейшему развитию интеграции, который готовил Кабинет министров России, и который был передан, собственно, на утверждение белорусскому правительству, на мой взгляд, это как раз вот та уже реализация более глубокой интеграции, прописанная документально и которая готова, собственно, к реализации. Здесь же существует еще как бы одна проблема, о которой просто у нас не очень любят говорить. Ну, позвольте, у возможного вот этого развития союзного государства уже есть противники. И это надо признать. И ничего такого здесь нету.
Они недавно есть. Они в Минске ходили, но их оказалось не очень много.
Нет, ну это, извините, это сходили люди
Нацики такие, местные.
Там нациков было 150. Там в основном ходила Либерда, самая отпетая, свезенная со всей Беларуси. Но надо понимать, что, несмотря на их малочисленность, у них достаточно серьезные есть медиа-возможности. И именно этим медиавозможностям дублируются, извините, ресурсами BBG. А вовсе не наши.
Либерда — это нечто новенькое. Я еще не слышал такой фразы. Замечательная. В студии Илья Харламов и Армен Гаспарян. После перерыва возвращаемся к пресс-конференции Владимира Путина.